Konflikte.
С новостями вас познакомила Екатерина Безгачина. Часы в московской студии «Радио Свобода» показывают 7 часов 7 минут. И что же нам предвещают на сегодняшний день синоптики? Дело в том, что атмосферный фронт протянулся с юго-запада на север. И, собственно, он делает погоду на европейской территории России неустойчивой. Возможны кратковременные дожди в большинстве районов, во всяком случае, центральной России. Днем на северо-западе температура будет 20-25 градусов по прогнозам синоптиков. В центральных областях также 20-25 градусов они ожидают. В Санкт-Петербурге сегодня кратковременные дожди, и температура ночью была 11-13 градусов, а сейчас постепенно повышается, и днем ожидают температуру 19-21 градус. В столице пройдут кратковременные дожди, местами они будут сильными, поэтому не забудьте захватить с собой зонтик. Возможно, гроза. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, а температуру днем в столице ожидают 22-24 градуса. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и в этом часе вы узнаете много интересных новостей, поговорим о многих событиях. Дело в том, что мы хотели бы задать такой вопрос, который, возможно, вызовет широкий отклик у радиослушателей. Какая валюта вызывает у вас наибольшее доверие? В чем вы предпочитаете хранить свои сбережения? Возможно, в европейской валюте, возможно, в американской. Может быть, наибольшее доверие у вас вызывают рубли. Итак, какая валюта вызывает у вас наибольшее доверие? Вы можете присылать свои сообщения на смс номер плюс 7 903 743 2801, плюс 7 903 743 2801, либо воспользоваться телефоном пейджинговой компании 961-33-33 и отправляйте свои сообщения для абонента «Радио Свобода». Какая же валюта вызывает у вас наибольшее доверие? А мы сейчас попробуем порассуждать о американо-чешском противоракетном соглашении. Оно было подписано, и следующий материал как раз на эту тему.
Подписывая в Праге соглашение о размещении на чешской территории радарной установки, составной части американской системы противоракетной обороны, госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс заявила, что ракетно-ядерная угроза, исходящая от Ирана, вполне реальна, и что противоракетная система призвана защитить не только Соединенные Штаты, не только страны НАТО, но и всю Европу. Госсекретарь призвала кандидатов в президенты, кто бы из них ни победил на выборах, не оставить ни свою страну, ни союзников без защиты. О значении и последствиях американо-чешского соглашения президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Зикерман говорит. В техническом смысле подписанное соглашение означает, что Соединенные Штаты смогут вовремя обнаружить ракетную опасность, направленную на Европу и исходящую от иранского или другого безответственного режима. В политическом смысле американская система противоракетной обороны еще больше привяжет Центральную Европу к НАТО и к Соединенным Штатам, а нынешнее российское правительство этого не хочет. Если Вашингтону не удастся договориться с Варшавой, насколько реально заменить Польшу Литвой? Соединенные Штаты могут это сделать в принципе, однако я думаю, что мы сделаем все, чтобы найти общий язык с Польшей. Осуществление проекта ляжет на плечи следующей американской администрации. Если президентом станет демократ Обама, не сочтет ли он систему противоракетной обороны дорогостоящей и непрактичной? Возможно, но здесь очень многое будет зависеть от отношений с Ираном. Если Иран откажется от ядерной программы и от ракетной угрозы другим государствам, если улучшатся американо-иранские отношения, то вполне возможно, проект размещения в Европе противоракетных систем будет пересмотрен. Для Кремля единственная возможность воспрепятствовать размещению американской противоракетной системы в Европе — это прекратить военно-ядерное сотрудничество с Ираном и убедить Тегеран отказаться от угроз. Я бы именно это говорил, если бы вел переговоры с российскими дипломатами. По оценкам агентства противоракетной обороны при Министерстве обороны Соединенных Штатов, Иран сможет создать ракеты, способные достигнуть территории Соединенных Штатов к 2015 году. Соединенные Штаты планируют довести систему противоракетной защиты в Европе до полной готовности к 2012 году.
В студии запахло свежими газетами. Какой-то очень приятный запах, и Мумин Шакиров, безусловно, совершенно точно может подтвердить. Вот какой-то специальный есть запах у газет.
Да, здравствуйте. Несколько химически, не думаю, что полезны для вашего здоровья. И все-таки давайте мы пройдемся по заголовкам и подзаголовкам и расскажем нашим слушателям, о чем мы будем сегодня говорить. Откуда берутся заоблачные цены на авиабилеты? Это расследование газеты «Известия». Летать дорого, а не летать обидно. Сейчас в разгар отпускного сезона цены на авиабилеты в очередной раз подскочили. Авиакомпания объясняет это подорожанием авиакеросина. И как складывается цена на билет, мы вот как раз и расскажем подробнее чуть позже. Наш корреспондент, точнее говоря, российский корреспондент Андрей Колесников из газеты «Коммерсант» продолжает рассказывать и описывать ситуацию на встрече G8 в Японии, где Россию представляет глава государства Дмитрий Медведев. И опять же мы процитируем несколько его острых и интересных замечаний о том, как проходит встреча глав государств. Что касается новых известий, вот здесь вышла интересная статья о том, что за первое полугодие в России зафиксировано 78 случаев преследования гражданских активистов. То есть речь идет о том, что вот политическое поле власть зачистила, остались какие-то какие-то общественные организации, которые защищают свои конкретные права, и вот там как милиция, власти пытаются мешать им проявлять гражданскую позицию. Вот об этом мы тоже пройдемся. И честный всегда проигрывает, ЦИК борется за чистоту прошедших выборов. Это газета «Время новостей», которая рассказывает о том, как коммунисты пытаются отстоять свою точку зрения. И известно, что Верховный суд принял иск, и эта проблема еще не решена. Глава ЦИК Владимир Чуров, Центр избиркома, общаясь вчера в узком кругу с журналистами, посоветовал, что честно всегда проигрывает. То есть он считает, что прошедшие думские выборы и президентские он провел очень хорошо, на высоком уровне. Но вот и у коммунистов и у партии СПС в том числе есть определенные претензии. Мы знаем, что СПС уличила господина Чурова в неверность, в том, что он отправил неверную информацию в Европейский суд, и коммунисты, естественно, подали иск, Верховный Совет тоже ждут какого-то определенного результата. И еще одна из тем, это газета «Московский комсомолец», «Остаться живым в СИЗО» называется материал. На сегодняшний день, по сообщениям средств массовой информации, число заключенных в России около 1 000 000 человек. Точной цифры не знает никто, даже всеведущая статистика. Дело в том, что она, эта цифра, меняется практически ежедневно, и мы будем тоже рассказывать, кто сидит, за что сидит и как сидит.
Спасибо большое. С заголовками некоторых российских изданий вас ознакомил Мумин Шакиров. В Москве 7:15, и через 30 минут мы более подробно узнаем о том, что пишут российские издания. А сейчас время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, в селе Мужичи, в результате нападения боевиков убиты трое местных жителей и еще один ранен. Суд в Чите перенес на 29 июля рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского на незаконность действий следователей. Сегодня вступает в должность новый мэр Сочи Владимир Афанасенков. В 14:00 сразу после выпуска новостей программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Иван Толстой и Андрей Гаврилов будут разговаривать на два голоса о культуре, о том, что такое политкорректность по-британски, о изобретателе и инноваторе Рене Лакосте, выставка на парижском стадионе «Ролан Гаррос». Что это такое, вы все это узнаете в 14:00. О том, что 10 лет единственному ежемесячному русскому литературному журналу в Европе, и о музыке Руслана Хайна также пойдет разговор в 14:00 сразу после выпуска новостей в программе «Поверх барьеров». А сейчас время спортивных новостей. В студии, в московской студии «Радио Свобода» появляется Игорь Катманов. Здравствуйте, Игорь.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Что происходит в спортивном мире?
В спортивном мире происходит много интересного, события в мире тенниса, в мире велоспорта, ну и проблемы с получением чемпионата Европы 2012 года по футболу возникают у Украины и же с ней у Польши тоже.
Я хотел просто вернуться к анонсу программы «Поверх барьера». Там предполагается выставка Рене Лакоста на парижском стадионе «Ролан-Гаррос». Интересно, насколько приспособлен этот стадион к тому, чтобы не повредить корты, в частности. Наверное, там все продумано, не так ли?
Я думаю, что да. Лакост был знаменитым французским теннисистом, впоследствии открыл линию одежды. Я думаю, сейчас во Франции, к сожалению, для французских поклонников тенниса не так много сильных теннисистов.
А как обстоят организационные дела на стадионах Польши и Украины?
На стадионах Польши вроде бы все нормально, а вот на Украине проблемы. Работа по демонтажу недостроенного торгового центра перед фасадом киевского стадиона «Олимпийский», на котором должен состояться финальный матч чемпионата Европы 2012 года, были приостановлены. Официальное объяснение пока не обнародовано, однако по информации вице-президента Федерации футбола Украины Бориса Воскресенского, причина в том, что Киевсовет отказался от данного ранее обещания предоставить инвесторам прекращенного строительства взамен площади перед главным стадионом страны 80 гектаров земли в другой части города. И по словам главы Украинской Федерации Григория Суркиса, приостановление работ перед Олимпийским может привести к окончательному крушению надежд страны провести через 4 года первенство Европы. И о теннисе. Марат Сафин, обыграв испанца Марка Лопеса 7-6, 6-5, вышел во второй круг турнира ATP в шведском Бостоне. В штате еще один россиянин Игорь Андреев победил в первом раунде бразильца Маркоса Даниэла 6-4, 7-5 в Ньюпорте. Михаил Ледовских выиграл в первом круге у датчанина Кристиана Плеса 4-6, 7-5, 6-1.
Спасибо большое, Игорь. Игорь Катманов знакомил с спортивными новостями, а мы перейдем к новостям экономическим. На 49% вырос экспорт товаров из России. Хорошо это или плохо, и другие экономические новости в экономической панораме Сергея Сининского.
Объем внешней торговли России в январе-мае 2008 года увеличился почти на 50% к прошлогоднему показателю и превысил 292 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров из России составил 191 миллиард долларов, увеличившись на 49%. Объем импорта вырос на 48% до 101 миллиарда долларов. Урожай зерна в России в ближайшие 5-7 лет может быть увеличен на 50%, прогнозирует министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. По официальному прогнозу, сбор зерновых в России в 2008 году составит 85 миллионов тонн, на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. По прогнозу Российского зернового союза, урожай зерновых в России составит от 87 до 91 миллиона тонн. Российская компания «Северсталь» завершила покупку за 140 миллионов долларов американского производителя стального проката WCI Steel, расположенного в штате Огайо. В начале мая «Северсталь» приобрела металлургический завод Sparrows Point, расположенный в Балтиморе, который крупнейший в мире производитель стали, компания ArcelorMittal, должна была продать по требованию регулирующих органов в рамках своего создания. Объем сделки составил 810 миллионов долларов. Кроме того, в конце июня «Северсталь» договорилась о покупке американской металлургической компании «Эсмарк», предложив за нее в общей сложности 1 250 000 000 долларов. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за неделю с 24 по 30 июня увеличились в среднем на 0,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость одного литра топлива составила 22 рубля 62 копейки, или по текущему обменному курсу примерно 96 американских центов. За первые 6 месяцев года бензин в России в рознице подорожал на 16,1% против 8,5% за весь прошлый год.
Европейский Союз официально пригласил Словакию присоединиться к еврозоне с 1 января 2009 года. Министры финансов стран ЕС одобрили предложение Европейской комиссии о расширении группы стран, использующих единую европейскую валюту, до 16 за счет вступления в нее Словакии. Она станет второй из стран Центральной и Восточной Европы, перешедших на евро. Первой была Словения, где единая европейская валюта заменила национальную в 2004 году.
И, кстати, по данным Центробанка, сегодня курс доллара составляет 23 рубля 50 копеек. Он опустился на 0,6 копейки, а на 0,7 копейки мы видим рост курса евро. 36 рублей 88 копеек. Какая же валюта вызывает у вас наибольшее доверие? Это вопрос часа. Какой валюте вы более всего доверяете? Свои ответы вы можете присылать на смс номер +7 903 743 2801, +7 903 743 2801, либо на московский пейджер 961-33-33 для абонента «Радио Свобода». Какая валюта вызывает у вас наибольшее доверие? Тем временем в Европе отмечают, ну, может быть, не круглую дату, не юбилей. Дело в том, что интеграция создавалась на европейских просторах уже более полувека назад, и, естественно, накопились некоторые проблемы. Вот как раз о проблемах интеграции в Евросоюзе и рассуждает в рубрике «Политика онлайн» Александр Гостев.
Еще две страны отказались на прошлой неделе ратифицировать Лиссабонский договор, новую редакцию договора о Евросоюзе, еще больше ограничивающую суверенитет его членов. Обе они из числа новых стран ЕС – Чехия и Польша. Месяц назад на референдуме в Ирландии народ этой страны также высказался против. Таким образом, вступление Лиссабонского договора в силу по плану, то есть с 1 января будущего года, оказалось под вопросом. А вслед за судьбой Лиссабонского договора и вся судьба политической интеграции в Европе. Впрочем, экономической интеграции ничего не грозит, пишет публицист Дмитрий Ланко на сайте петербургского еженедельника «Дело» в комментарии под заголовком «Меняю суверенитет на хорошие дороги».
Интеграция совсем не то же самое, что сотрудничество, иначе не нужно было бы придумывать отдельное слово. Сотрудничество – это когда несколько людей или несколько стран совместными усилиями создают ценности, которые каждый из них не в состоянии создать в одиночку. Например, в России добывают нефть, а в Евросоюзе делают хорошие автомобили. Автомобили без нефти ездить не могут, но и без автомобиля на одной сырой нефти далеко не уедешь, приходится меняться. И раз обмен идет все возрастающими темпами, значит, сотрудничество всем выгодно. Но, допустим, россиянам разонравились автомобили, сделанные в Евросоюзе. Значит, сотрудничеству конец, будем отныне меняться с японцами или американцами. При интеграции так нельзя. Интеграция – это когда страны добровольно уступают часть своего суверенитета общим наднациональным органам власти, которые решают, какие автомобили должны нравиться и на какой нефти они должны ездить. Пока эти органы власти выдавали Чехии и Польше много денег на ремонт дорог, по которым автомобили должны ездить, это всех устраивало. Как только деньги закончились, к интеграции возникли вопросы.
А все потому, что европейская интеграция создавалась более полувека назад по одной причине, а новые страны Евросоюза присоединились к нему совсем по другой, подчеркивает Дмитрий Ланко. 63 года назад закончилась Вторая мировая война. Главной целью жителей Западной Европы стало не допустить повторения этого кошмара. Вот они и придумали интеграцию, чтобы жизнью европейцев руководило не правительство Германии, Франции или какой другой страны, а новые наднациональные органы власти. И шаг за шагом передавали этим органам все больше и больше полномочий.
Польша и Чехословакия в строительстве европейской интеграции тогда не участвовали. У них была другая интеграция. Им пришлось добровольно передать часть своего суверенитета в Москву. Московские чиновники разъясняли жителям Варшавы и Праги, что им должны нравиться польский «Фиат», чехословацкая «Шкода» и советские «Жигули». А «Мерседес» тоже может неплохая машина, но при ее производстве используется эксплуатация рабочего класса. Тогда многие чехи и поляки мечтали о возврате суверенитета. Частично дело тут было в выборе между «Жигулями» и «Мерседесом». Но главное, поляки хотели, чтобы никто, кроме их собственного правительства, не имел права решать, что им делать и как им жить.
20 лет назад их мечта осуществилась, продолжает автор комментария на сайте еженедельника «Дело». И заявку в Евросоюз эти страны подали для того, чтобы доказать всему миру, они не какие-нибудь страны Восточного Блока, а полноценные европейцы. Ну и, конечно, чтобы поправить материальное положение. До мира на европейском континенте Польши и Чехии не было никакого дела, пишет Дмитрий Ланко. Более того, с одной европейской страной, Россией, они мириться и вовсе не собирались.
Но тут выяснилось, что в Евросоюзе этот самый суверенитет ограничен. И теперь уже брюссельские чиновники объясняют простым полякам, что им должно нравиться, а что нет. Например, полякам объяснили, что говядина аргентинского производства им нравиться не может, потому что при ее производстве используются генетически модифицированные продукты. Хорошо хоть не эксплуатация рабочего класса. Правда, аргентинскую говядину можно перепродавать в Россию, но если там откажутся ее покупать, то поднимать шум по этому поводу нехорошо. А уж тем более препятствовать подписанию нового базового соглашения с Россией.
Скорее всего, Лиссабонский договор не вступит в силу, как раньше не вступил в силу конституционный договор, считает Дмитрий Ланко. И при решении вопросов внешней политики, в том числе сотрудничества с Россией, Евросоюзу, как раньше, будет требоваться согласие всех стран-участниц. Однако это никак не скажется на экономической интеграции в Европе. Вопросы сельского хозяйства и торговли говядиной, автомобилей и промышленности, нефти и энергетики останутся в ведении брюссельских чиновников. Что же касается мира во всем мире, или хотя бы на европейском континенте, то ведь и в старых странах Евросоюза уже мало кто помнит ужасы Второй мировой войны, заключает Дмитрий Ланко.
Сейчас для нас Европейский Союз – это в первую очередь экономика, экономическая интеграция. Это действительно выгодно экономически, но, с другой стороны, это противоречит каким-то национальным установкам людей, особенно в новых независимых странах, а для новых независимых стран, собственно, сама по себе независимость после Холодной войны – это очень и очень важное явление. Они, в принципе, вступали в Европейский Союз не для того, чтобы сохранить мир на европейском континенте, а как раз совершенно по другой причине – для того, чтобы возвести новый барьер против восточноевропейских государств, а такая ситуация, она в принципе, может быть охарактеризована как безопасность, но точно уж не может быть охарактеризована как мир. Если сейчас у Евросоюза есть какие-то другие цели, не мир на европейском континенте, но что-то другое, тогда эти цели должны быть сформулированы, но ни в Лиссабонском договоре, ни до этого в проекте конституционного договора никаких таких новых целей Европейского Союза сформулировано не было, и возникает вот это противоречие между теми целями, ради которых Польша, Чехия и другие страны вступали в Европейский Союз, и теми целями, ради которых европейская интеграция создавалась 50 лет назад. Отсюда вот этот кризис, который действительно имеет место.
Мнение Дмитрия Ланко, обозревателя петербургского еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Верховная Рада Украины пытается решить судьбу правительства Юлии Тимошенко, а в это время в Киеве выходит книга об этом кабинете. С автором книги «Правительство Юлии Тимошенко», первым заместителем главного редактора проекта «ПИК Украина» Сергеем Руденко будет беседовать ведущий программы «Час прессы» Виталий Портников в 13 часов сразу после новостей часа. А сейчас новости получаса по Москве, 7 часов 30 минут, и в студии Екатерина Безгачина.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, в селе Мужичи, в результате нападения боевиков убиты трое местных жителей, еще один ранен. Жертвами нападения стали милиционер, учитель и бывший сотрудник МВД. Ведется поиск нападавших. В случае развертывания системы ПРО США в Европе Россия будет реагировать не дипломатическими, а военно-техническими мерами. Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с подписанием в Праге договора между Соединенными Штатами и Чехией о размещении на чешской территории радарной установки США. Вашингтон в своей политике по вопросу противоракетной обороны учитывает интересы безопасности России, заявила госсекретарь Кондолиза Райс во время посещения пражской штаб-квартиры нашей радиостанции. Суд в Чите перенес рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского на незаконность действий следователей на 29 июля. На отсрочке настаивала прокуратура и сторона защиты. Вашингтон отверг требования Багдада установить точные даты вывода иностранных войск из Ирака как условие подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности. Президент Зимбабве Роберт Мугабе намерен сформировать правительство национального единства с участием оппозиционных партий. Об этом сообщил министр иностранных дел страны, однако он не уточнил, войдет ли в новый кабинет один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты Морган Цвангирай. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что никакой войны с США или Израилем в ближайшем будущем не будет. Иранский лидер сделал это заявление в Малайзии.
Екатерина Безгачина познакомила вас с последними новостями. Остается добавить лишь о том, какая погода ожидается сегодня. Надо заметить, что самая жаркая из европейских столиц сегодня это Афины. 9 июля столбик термометра при переменной облачности поднимется до 37 градусов по Цельсию. А вот, скажем, в Ашхабаде будет и вовсе при солнечной погоде плюс 40. О таких температурах российским столицам остается только мечтать. В северной столице кратковременные дожди и температура едва ли достигнет отметки 21 градус по Цельсию, а в Первопрестольной кратковременные дожди будут местами сильными, возможны грозы, и температура синоптиками ожидается 22-24 градуса. Этот час программы «Время свободы» продолжит репортаж на экономические темы. Естественно, мы будем затрагивать вопросы, которые поднимались на саммите «Большой восьмерки». И переходим к ним.
Дмитрий Медведев уже не первый раз говорит о том, что повышение статуса российской валюты повысит стабильность международной финансовой системы, испытывающей сегодня весьма серьезные проблемы из-за ослабления американского доллара и укрепления евро. Что должно измениться в экономике страны, чтобы поставленная властями задача оказалась решенной? Об этом старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский.
Здесь необходима комбинация как минимум двух макроэкономических условий. Первое, это должно быть достаточно серьезное, пройти снижение инфляции. Инфляция должна опуститься до такого некого европейского уровня, 2,5-3%, это было бы приемлемо для того, чтобы российскую валюту использовали в качестве резервной. И есть еще одно условие, тоже очень важное. Даже если инфляция снизится, будет бессмысленно абсолютно использовать российский рубль в качестве резервной валюты до тех пор, пока основной источник денежного предложения – это накопление золотовалютных резервов. Что это означает? Означает, что на практике у нас все равно иностранная валюта, не российская, а доллар, евро, фунт обеспечивает крепость российского рубля и стабильность российского рубля.
Российские власти на первом этапе намерены добиваться повышения статуса рубля до уровня одной из региональных резервных валют. Для каких стран, на ваш взгляд, это может быть интересно?
Безусловно, на региональном уровне это может быть действительно удобно быть для партнеров наших торговых. В частности, это может подойти, прежде всего, странам СНГ, наверное, еще до некоторой степени Китаю, с которым у нас тоже достаточно такие хорошие партнерские торговые отношения. И, насколько я знаю, уже тот же самый Китай что-то частично использует. Не так много, но, тем не менее, рубль в качестве резервной валюты имеет некие инвестиции в рублевые активы.
И мой последний вопрос. Как вы считаете, в течение какого времени рубль все-таки займет положение резервной валюты?
Как ни парадоксально, основное условие для того, чтобы это случилось, это чтобы у нас торговый баланс резко снизился. Снизился фактически, не до нуля, но довольно серьезно упал. В принципе, только в этих условиях центральный банк будет в состоянии отпустить рубль в свободное плавание и переключиться на операции рефинансирования. Это возможно, я бы сказал, в перспективе где-то около 3-4 лет. Вот сам по себе вот это переключение, этот момент. Потом еще, я думаю, должно пройти как минимум лет 5, если все будет нормально. Центральный банк за это время должен продемонстрировать свою способность работать в новых условиях и обеспечивать стабильность национальной валюты.
Это был старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Иван Трефилов рассуждал о возможности превращения рубля в одну из региональных резервных валют. А в какой валюте вы, уважаемые радиослушатели, предпочитаете хранить свои сбережения? Какая валюта вызывает у вас наибольшее доверие? Я напомню, что свои сообщения вы можете присылать на пейджер 96133. 33 для абонента «Радио Свобода», а можете воспользоваться номером для СМС-сообщений +7 903 743 28 01. Вопросом доверия к валютам озаботилась Оксана Загребнева, которая вышла на улицы города Волгограда и стала задавать этот вопрос жителям города на Волге.
Что касается валют, то, скорее всего, конечно, евро. А вообще, на данный момент, я просто стараюсь покупать вещи. То есть я не откладываю деньги там в долларах, в евро, в рублях где-то. А просто стараюсь их быстро куда-то вкладывать. Потому что та ситуация, которая складывается сейчас, она не дает мне гарантию того, что и евро на следующий день не обесценится.
Я затрудняюсь ответить, потому что пользуюсь только одной валютой – нашими рублями.
А если бы вам выплачивали зарплату в долларах или евро?
Я бы не обиделся ни на одно из предложений. Но думаю, что евро поинтереснее будет. Потому что курс по отношению к рублю более выгодный. Когда-то, давным-давно, я покупал доллары. Но это было лет 5 назад. И уже, по-моему, возврата не будет.
Когда ты живешь от зарплаты до зарплаты, и эту зарплату тебе платят в рублях, то вопросы, какой валюте вы доверяете, просто не возникает. Допустим, если бы я получала зарплату в другой валюте, жила бы в более крупном городе, там, каком-нибудь столичном, ну, я думаю, что я более бы доверяла евро. Мне кажется, у него курс все-таки более устойчивый, чем у доллара. Доллар, непонятно, что-то происходит, его, по-моему, колбасит постоянно. Тем более, что все-таки Европа ближе к нам, чем Америка, поэтому я думаю, что за евро будущее.
Рубль?
Почему?
По крайней мере, потому что я живу в России. А с какой валютой еще в России жить? Доллар никуда. Это раньше был, когда доллар. Доллар даже хранить неудобно. У меня сейчас лежат, жена принесла доллары. Мы знаем, куда, что с ними деть. Вот специально в отпуск я в Турцию, чтобы там тот доллар истратить. А в России только Россия. А их хранить невыгодно. Ничего, поэтому рубль.
Я валюте не доверяю, а доверяю золоту. Предпочитаю хранить сбережения в каких-нибудь ювелирных украшениях или ценных бумагах.
Родная валюта – рубль.
Почему?
Потому что родная.
Но я рублю по старинке доверяю. Все-таки, когда какие-то небольшие сбережения есть, да, очень маленькие, смысл их переводить в какую-то валюту, там, не знаю, в евро, в доллары, я все равно все в рублях храню. Хотя вот у меня у сестры свадьба скоро, я знаю, что родственники мне собираются дарить вот ей как раз деньги в евро. То есть они считают, что так будет надежнее, что, может быть, они сейчас их не потратят, а потом точно этот курс не упадет. И больше доверяют евро, потому что доллар сейчас все-таки очень нестабилен, и в сравнении с евро он очень падает быстро.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, какая валюта вызывает у вас наибольшее доверие. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Скоро Олимпиада в Пекине начинается, и она покажет, какими каналами получения информации пользуются люди. Toyota установит на гибридный автомобиль солнечной батареи. Японский путешественник переплыл Тихий океан на энергии волн. Вот такие вот новости высоких технологий. Их представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Саммит «Большой восьмерки» намерен обсудить проблему защиты прав на интеллектуальную собственность. Как считают эксперты, обсуждение напрямую коснется сетей файлообмена, по которым сегодня пересылается очень большой объем информации, в том числе защищенной авторским правом. О файлообменных сетях рассказывает Владимир Губайловский.
Технология файлообмена очень эффективна и трудноконтролируема. И с ней активно борются владельцы авторских прав. Франция намерена предложить полное запрещение файлообменных сетей. Контроль за исполнением этого решения президент Франции Николя Саркози предлагает возложить на интернет-провайдеров. Если «Большая восьмерка» примет подобные рекомендации, скорее всего, файлообменные сети в Европе прекратят свое существование. Но откажутся ли от файлообмена Азия и стремительно растущая Африка, непонятно.
Новости коротко. Американская телерадиовещательная корпорация NBC заявила, что Олимпийские игры в Пекине должны стать гигантской лабораторией, которая покажет, как люди получают информацию. Как заявил представитель корпорации, анализ запросов о результатах игр выявит, какие каналы получения информации сегодня являются приоритетными – телевидение, интернет или мобильные телефоны. Автомобильная компания Toyota планирует установить солнечные батареи на модель Prius. Эта гибридная модель использует двигатель, работающий на бензине и электроэнергии. Toyota Prius является первым гибридным автомобилем, проданным в количестве более миллиона. Разработчики считают, что установка солнечных батарей для подзарядки аккумулятора является естественным шагом в усовершенствовании автомобиля. Японский путешественник Кэнити Хори преодолел более 7 тысяч километров от Гавайских островов до Японии на яхте, оборудованной волновым приводом. В носовой части яхты размещены специальные плавники, которые преобразуют энергию волн в энергию движения яхты. Несмотря на то, что скорость плавания составляет всего 5 километров в час, яхта благополучно достигла цели. Путешественнику ни разу не пришлось поставить парус. Это первый случай в истории, когда энергии волн оказалось достаточно для того, чтобы переплыть Тихий океан.
Пока японцы штурмуют Тихий океан, в тихом чешском городе Карловы Вары продолжается международный кинофестиваль. И критики, которые расположились в уютном городе, отмечают, что конкурсная программа в этом году открытий больших не таит. Одним из претендентов на победу считается картина Алексея Учителя «Пленник». Она посвящена Чеченской войне, и из Карловых Вар передает специальный корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Киноманы жалуются на крайне неудачный год. Смотреть нечего. У Карловарского фестиваля всегда был в запасе несложный прием – вытянуть программу, показав фильмы, которые в мае получили награды или просто пользовались успехом на Каннском фестивале. Но в этом году и это не спасает. Каннская программа, как признают все, была на редкость невзрачной. Одно из немногих исключений – фильм Маттео Гароне «Гоморра», вдохновленная ранними лентами Пазолини, картина о рядовых бойцах неаполитанской мафии пользуется большим успехом. Крепкое, зрелищное кино, снятое режиссером, влюбленным в своих актеров. Отсутствие выдающихся новых фильмов компенсируется хорошо подготовленными ретроспективными показами. В этом году в Карловых Варах два героя – мексиканец Артур Рипштейн и англичанин Николас Роук. Почти классики, но все-таки почти. Роук снял несколько замечательных фильмов «Теперь не смотри», «Прогулка», «Человек, который упал на землю», но в последние годы его стали забывать, и организаторы ретроспективы, приуроченные к 80-летию режиссера, решили показать молодым зрителям, Карловарский фестиваль ориентирован в первую очередь на студентов, как знаменитые работы Роуга, так и менее известные, в том числе и последний его фильм «Оккультный триллер». Артур Рипштейн – режиссер с еще более сложной репутацией. У него много поклонников, но немало и недоброжелателей. Я сам очень долго не мог решить, люблю Рипштейна или нет. И одна из последних его работ «Богоматерь похоти», включенная в ретроспективу, окончательно сбила меня с толку. С одной стороны, фильм фантастически красивый, декоративный, и вроде бы все хорошо. Актеры, музыка, интерьеры, продумана каждая деталь каждой сцены, но все вместе алогичное, бессвязное невнятица на 3 часа. Помимо фильмов Рипштейна и Роуга, карловарские зрители могут посмотреть подборку нового голландского кино, цикл фильмов ужасов из архивов Британского киноинститута и документальные ленты о музыкантах-экспериментаторах. Фестиваль завершится в субботу. Говорят, что хорошие шансы получить главный приз у фильма Алексея Учителя «Пленный», драмы о чеченской войне. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Карловы Вары.
Часы в московской студии «Радио Свобода» показывают 7 часов 45 минут и время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода» новости.
МИД России заявил, что в случае развертывания системы ПРО США в Европе Москва будет принимать не дипломатические, а военно-технические меры. Вашингтон в своей политике по вопросу противоракетной обороны учитывает интересы безопасности России, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. президент Зимбабве Роберт Мугабе намерен сформировать правительство национального единства с участием оппозиционных партий. Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции о ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мумин Шакиров с кипой сегодняшних газет появляется в студии, и, Мумин, вы говорили в анонсе газетного обзора, что есть некие материалы по поводу цены на авиабилеты в период отпусков, это же очень важно.
Да, здравствуйте. Еще раз, авиабилеты, это сегодня очень дорогое удовольствие, и об этом пишет газета «Известия». Летать дорого, особенно в разгар отпускного сезона. Вот объясняется подорожание авиакеросина тем, что цены на него выросли на 70%. Итак, вот как складывается цена. То есть, вот, допустим, здесь есть такая таблица: 45% это топливо, 17% услуги аэропорта, 5% персонал и уже другие еще затраты. Почему у нас такие сумасшедшие цены? Вот как раз на днях фотограф «Известий» вылетел в командировку в Хабаровск. И каково же было его удивление, оказалось, что билет туда стоит 14 тысяч, а обратно почти 44 тысячи, то есть почти в три раза больше. Но он налетел разными компаниями, но дело в том, что это был эконом-класс. Это такой же самолет, такое же место и такой же класс обслуживания, но там говорится о том, что эконом-класс там, оказывается, разделяется на какие-то пункты, там улучшенное обслуживание. На самом деле все оказалось то же самое. И
тут что значит улучшенное обслуживание совершенно?
Ну, непонятно. Видимо, там получше питание,
стаканчики,
может быть, улыбок больше. Мы как бы это сейчас уже не рассматриваем, но я не думаю, что это сказывается так, должно сказываться в цене, когда она превышает
прежнюю
цену в три раза. Да, совершенно верно. И вот тут для примера говорится о том, что вот Москва-Нью-Йорк 36 тысяч рублей, если летишь с российской компанией, американской 34, а финской 25 тысяч. Но Россия нефтяная держава, а Финляндии трудно упрекнуть в том, что она демпингует цены, будучи тоже нефтедержавой, но она не нефтедержава. Поэтому здесь как раз это абсурдно, и об этом говорит корреспондент. Вот одна из проблем – это цена на топливо. Вот, говорит, традиционно считается, что в подорожании билетов виноват авиакеросин. Топливная составляющая действительно занимает львиную долю в смете расходов авиаперевозчиков. Вот. Но дело в том, что есть такое правило, что топливо продается не через биржи, как на Западе, а напрямую через сами эти поставщики. И именно одну из причин видят в том, что нет конкуренции, и нефтяники заряжают сумасшедшие цены, и поэтому цены на топливо растут, и их трудно ограничить. Это есть одна из причин, почему такие дорогие авиабилеты.
Ну, хоть какую-нибудь надежду дает эта статья?
Ну, надежда, да, надежда дает то, что на самом верху, то есть в правительстве рассматривают разные проблемы и создание биржи, и там, чтобы топливом торговали только отдельные предприятия, но не те, кто хранит это топливо в аэропортах. То есть там очень сложная схема, и правительство пытается как-то разобраться в этом, но вот, может быть, это нас как-то обнадежит обычных рядовых потребителей.
Но, видимо, другие темы попадут в сферу внимания Мумина Шакирова, когда он придет с следующим обзором российских изданий. Насколько обоснованы опасения бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева относительно нового витка гонки вооружений к этому вопросу и была посвящена программа Владимира Карамурзы «В грани времени». Гостем ведущего был Александр Шаравин, директор Института политического и военного анализа. Предлагаем вниманию вас, уважаемые радиослушатели, фрагмент этой программы.
Разделяете ли вы тревоги, которые высказал Михаил Горбачев в статье «Штаты империи»?
Я думаю, что, конечно, любого нормального человека нынешнее состояние международной обстановки, конечно, может озаботить, но вот многие взгляды Михаила Сергеевича я, безусловно, не разделяю, хотя бы потому, что весь тон статьи показывает, что у Михаила Сергеевича, к сожалению, осталось по-прежнему такое биполярное сознание. Он подходит вот к сегодняшнему дню с прежними такими взглядами, с прежними оценками, как будто вот есть противоборство, вот то есть какой-то там США, и есть здесь какая-то еще другая сила, он ее не называет, но, безусловно, это Россия и все хорошие какие-то силы, которые вокруг нас. Хотя вот иной раз даже он и нас на одну тоже как бы чашу весов кладет США. И я думаю, что никто сегодня от ядерного оружия отказываться не будет, хотя бы по той самой причине, что оно является именно сдерживающим фактором.
Иван Рыбкин, бывший председатель Первой Государственной Думы и бывший секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, отдает должное мудрости Горбачева.
Михаил Сергеевич Горбачев многое сделал для того, чтобы положить конец тому явлению, которое мы называли холодной войной. Он, как никто, конечно, знает эту проблематику, знает арсеналы ядерные из Соединенных Штатов Америки. Могу сказать одно. Если новый этап холодной войны вдруг начнется, то в том будут повинны как президент Соединенных Штатов Америки, так и бывший президент России Владимир Владимирович Путин. Мне думается, большого ума не требуется, чтобы это все сделать. Уже сейчас милитаристский угар обуревает некоторые горячие головы здесь, в России. Я думаю, что и в Соединенных Штатах кое-кто из ястребов не отстает. И давно бы надо было оказаться в одном оборонительном союзе с Европейским Союзом, и с Канадой, и с Соединенными Штатами.
Сергей Маркедонов, заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа, считает риторику Михаила Горбачева устаревшей.
Михаил Сергеевич Горбачев потому, может быть, не рассматривается как авторитет, потому что проект «Перестройка» его провалился, он ведь не увенчался успехом. В любом случае, каждая конкретная статья, наверное, имеет смысл подходить предметно, да, смотреть, читать этот текст и делать какие-то выводы, потому что там изложено. Я думаю, что говорить, наверное, о какой-то гонке вооружений или вообще использовать термины «холодная война» или «большая игра» не совсем приемлемо, потому что «холодная война», гонка вооружений, большая игра – это все термины, описывающие конкретный исторический период времени. Это не термины, которыми можно играть. То же самое касается холодной войны или большой игры. Поэтому все это красиво с точки зрения, может быть, стилистики, но с точки зрения такого прагматичного понимания процессов не слишком полезно.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Турецкие СМИ тем временем сообщают, что некоторые ведущие голливудские компании готовы начать в Турции съемки высокобюджетных блокбастеров. Но ни богатство натуры, ни местный колорит не могут противостоять запутанному турецкому налоговому законодательству. Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
История Стамбула – это слоеный пирог. Остатки древнего Константинополя – восток, запад, христианство, ислам, церкви, бани, базары. Лучшая натура для любых киносъемок, особенно исторических. Один из самых чарующих памятников архитектуры – гигантский дворец Топкапы, бывшая резиденция султанов. Тайны Топкапы недавно заинтересовали американскую кинокомпанию Metro-Goldwyn-Mayer, которая собралась снимать здесь очередную историю о приключениях миллионера и авантюриста Томаса Крауна, говорит генеральный директор управления кино и авторских прав Абдурахман Челик. В Стамбуле побывали авторы будущего фильма, режиссер Пол Верховен и легендарный кинопродюсер Марио Касар, создатель «Терминатора» и «Рэмбо». Они планируют начать съемки фильма в конце декабря, начале февраля. Они уже провели переговоры с Министерством по делам культуры и туризма. Одной из нерешенных проблем остается вопрос о налоговых льготах. В Турции действует довольно несовершенное законодательство, которое срочно нужно менять. Лучший способ привлечь иностранных кинематографистов – предложить производителям высокобюджетных картин выгодные условия для съемок. Например, в Германии, Египте, Тунисе и Марокко действует так называемая система tax rebate. Если иностранная киностудия снимает здесь художественные документальный или даже анимационный фильм, то ей возвращают до 20% от суммы уплаченных местных налогов. Новый законопроект о возмещении налогов в сфере искусства и культуры будет представлен турецкому парламенту уже в декабре, говорит киновед Айше Армут. В Германии с начала этого года для кинопроизводителей введена 17% налоговая скидка. Соединенные Штаты, лидирующие в мире кино, также ввели для кинопродюсеров продюсерских компаний 20% налоговый возврат. Если парламент одобрит закон о возмещении части налогов, Турция станет доступной для кинопроизводства. Американская кинопродукция – это лучшая реклама для страны, где снимается фильм. Так, например, несколько лет назад египетские власти пригласили американских сценаристов написать книги о фараонах. Позже были сняты фильмы по мотивам этих романов, и число американских туристов, посещающих Египет, увеличилось в разы. Голливудские кинокомпании уже предложили турецким партнерам на рассмотрение несколько проектов. В частности, они готовы взяться за экранизацию легенды о Ноевом ковчеге и истории падения Византии и завоевания Константинополя османским султаном Мехмедом. Однако по-прежнему все упирается в несовершенство законодательной налоговой базы. Например, безрезультатно закончились несколько лет назад переговоры между Анкарой и компанией Warner Brothers, которая подбирала натуру для съемок исторического блокбастера «Троя» с 200-миллионным бюджетом и Брэдом Питтом в роли Ахилла. Узнав о грандиозном проекте, турецкие власти приложили немало усилий, чтобы привлечь американских кинематографистов в страну. Чиновники Министерства по делам культуры и туризма предложили съемочной группе сделать фильм в реальных исторических декорациях и отвезли киношников в Чанакале, туда, где и находятся развалины легендарной древней Трои. Однако старые камни и виды настоящего города показались американцам довольно унылыми. К тому же, как уже говорилось раньше, отсутствие должных законов делало процесс съемки неэкономичным. Отказавшись от настоящей Трои, представители компании Warner Brothers отправились снимать на Кипр, а в качестве утешительного приза преподнесли Турции макет легендарного троянского коня, сделанного специально для съемок. По словам Исмаила Канзиса, регионального директора по туризму и культуре области Чанакале, 12-тонная исполинская лошадь, сделанная из стекловолокна, экспонируется сейчас на развалинах Трои, привлекая туристов. Почему американцы не стали снимать в Турции? Думаю, причина также и в их элементарной необразованности и отсутствии интереса к мировой культуре. Это хорошо продемонстрировала известная актриса Шарлиз Терон, которая не так давно побывала в Турции. Вспоминая о своем путешествии, обладательница «Оскара» рассказала, как взяла на прокат машину и поехала в турецкую столицу Будапешт. Как она в Будапеште покупала турецкие ковры и ходила по базару, где ее радушно принимало местное население. Кинопаломничество американцев в страны Азии действительно очень часто сопровождается грубыми проколами и заслуженной критикой. Только что в одном из турецких еженедельников была опубликована статья под заголовком «Подделка американских ремесленников», посвященная голливудским гладиаторам. Исследовав останки скелетов гладиаторов из античного города Эфеса, руины которого расположены в нескольких километрах от современного турецкого Сельчука, археологи пришли к выводу, что настоящие гладиаторы были тучными вегетарианцами, которые уж точно совсем не походили на голливудских мускулистых красавцев. Питались они в основном ячменем, бобами и сухими фруктами. И наподобие японских борцов сумо специально наращивали слои жира, чтобы защитить внутренние органы от ударов холодного оружия противника. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Заканчивается первый час информационной программы «Время свободы». И оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия ведет себя немножко как взорвавшийся первый ученик.
Это чистой воды терроризм. Мы едины в желании противостоять кризису, затрагивающему миллионы людей.
Одним из первых шагов нового кабинета будет предложение ратифицировать соглашение о сотрудничестве с ЕС.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный